Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Конечно же, главная тема вообще у всех информационных агентств мира – это Афганистан и захват талибами Афганистана. Талибан – запрещенная в России организация, напомню. МИД России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане. Это один из самых распространенных вопросов, которые задают сейчас представителям российского внешнеполитического ведомства в связи с тем, что сюда приезжало политическое крыло Талибана из Катара несколько недель назад и проводила переговоры, а, соответственно, сейчас тоже возникают вопросы, а как теперь будет вести с ними взаимодействие. Далее, начальника антикоррупционного отдела задержали при получении взятки. Это произошло в Петербурге. Будем говорить о том, а почему борцы с коррупцией идут на преступления сами. И не получается ли, что борьба с коррупцией – это, во-первых, повод для коррупции и очередная просто прослойка такая, чтобы получать за это какие-то деньги. ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения в 17 регионах России. Про эффективность здесь поговорим, потому что дроны – это, конечно же, что-то новое, в отличие от камер фиксации нарушений. В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только государственным клиникам. Здесь, конечно, важно понять, а важна ли форма собственности клиники. Но история с суррогатным материнством продолжается. Вы знаете, что есть так называемое дело врачей-репродуктологов, плюс есть поправки в закон, который регламентирует оказание этой услуги, как то, например, запрещено там одиноким иностранцам пользоваться этой услугой в Российской Федерации, а в России можно только женатым парам. Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Сегодня ждем в «Умных парнях». У нас будет Станислав Бышок. Он кандидат политических наук, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». Но он еще и международник. Поэтому поговорим не только про Белоруссию. Поговорим, конечно же, про Афганистан. Ютуб-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подписывайтесь. Сейчас о движении. Три балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочие. Временами оно тяжелое. В основном, кстати, на радиальных магистралях, как то в Люберцах на Октябрьском проспекте, сюда ближе к Латкарино, в обе стороны, причем пробка. Есть затруднения в районе Старой Купавны. Волгоградка едет хорошо. Рязанка тоже едет, кстати, хорошо. Есть затруднения еще от поворота на Долгопрудный. Это Ленинградское шоссе. Через Химки будете толкаться, а после МКАДа вы уже поедете. Есть еще локальные затруднения, как то, например, на площади Ильича. Есть затруднения еще в районе Зеленодольская улица, в общем, Волгоградский проспект до Волжского бульвара. Вот здесь вам придется постоять. Затруднение по МКАДу смотрим. От съезда в Реутов пробка до Старой Рязанки в обратную сторону, от Дзержинки до Старой Рязанки. Есть еще раз затруднение от Бесед до съезда в Видное. Здесь будьте, пожалуйста, внимательны. МКАД на западе едет, кстати, хорошо. И на севере тоже, кроме небольшого участка на внешней стороне между Челобитьевым и, соответственно, съездом на улицу Лескова, туда, в Биберево. Так, Садовое кольцо, более-менее ничего, кроме Таганского узла. Третье транспортное, традиционное затруднение в районе Старой Новой Басманных улиц и Лефортовского тоннеля.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, какие новости последние у нас есть по Афганистану, потому что меняются они буквально каждую секунду. В частности, Москва не будет спешить с признанием режима радикального движения «Талибан», которое запрещено в России. В Афганистане об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИДа Замир Кабулов. Он пообещал, что пока российская сторона будет наблюдать за тем, как себя поведут новые афганские власти в лице талибов. 15 августа, напомню, «Талибан» объявил, что держит под контролем территорию Афганистана после того, как боевики вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. По разным данным, сначала он улетел в Таджикистан, потом якобы он оказался уже в Омане. В Омане, я имею в виду, не в Аммане. И передавал его представитель слова, почему он ушел, убежал, потому что, говорит, я не хочу допустить кровопролития. Плюс вы, скорее всего, видели эти кадры, как люди пытаются зацепиться за обтекатели самолетов-транспортников больших, как пытаются зафиксироваться на шасси, потом самолет набирает высоту, эти люди падают с высоты, в общем, трагедия. И плюс еще вот эта вот история в аэропорту Кабула, что там то ли во время давки погибли несколько человек, которые пытались убежать, то ли их расстреляли, хотя был якобы предупредительный огонь. В общем, новостей очень много, новости путанные, но в данном случае нам надо разобраться, в принципе, что это значит для Средней Азии и Российской Федерации. Григорий Лукьянов с нами, старший преподаватель Департамента политики управления Национального университета Высшей школы экономики, востоковед. Григорий, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, все-таки, что это значит для стран Средней Азии, что это значит для Российской Федерации, потому что Средняя Азия традиционно с момента распада Советского Союза считается вотчиной Российской Федерации и попадает в сферу ее интересов.
В первую очередь это значит, что в регионе сформировалась или формируется новая система безопасности, новая система вызовов и угроз. Новая система их сдерживания необходима в этой связи, поскольку на протяжении всех предшествующих периодов у нас был такой непременный игрок, как Соединенные Штаты Америки и пестуемое ими правительство Афганистана, афганской армии, афганские силы безопасности. Теперь из этого уравнения мы потеряли практически один из ключевых элементов. Поэтому нас ждут изменения, нас ждут перемены, причем достаточно фундаментальные, поскольку ответственность за регион теперь ложится непосредственно на страны, которые в нем, собственно, существуют чисто географически и которые напрямую зависят от происходящего в Афганистане в том числе.
Важно здесь понять, когда говорит спецпредставитель МИД России господин Кабулов, что у Москвы хорошие отношения как с афганским правительством, но уже, видимо, оно будет афганское правительство в изгнании, так и с Талибаном, террористическим движением. Что это значит? Будем ли мы каким-то образом договариваться, а самое главное, кому там верить? Если даже у Российской Федерации такие фразы тоже звучали сегодня в заявлении, нет оснований не доверять тем словам, которые произносят представители политического крыла талибов.
Несмотря на то, что в Российской Федерации движение «Талибан» признано террористической организацией, на сегодняшний день у российского государства в Афганистане нет определенных ни политических симпатий, ни политических антипатий. Правительство президента Гани, оно никогда не было откровенно пророссийским, и оно не было никогда российским проектом. Так же, как не является движение талибов, так же, как не является ни одна другая политическая сила на территории современного Афганистана. Будь то этнополитическая группировка, какая-то этническая группа, либо политическая партия. Это означает, что сегодня позиции России, они принципиально отличаются что от позиций Соединенных Штатов, Европейского Союза, у которых есть политические определенного рода ожидания, тезисы. Вот мы слышали от европейских представителей об их обеспокоенности, о тех или иных ценностях, о тех или иных достижениях, в кавычках, которые были достигнуты в Афганистане за последние годы. И у них есть политические цели. У Москвы нет политических целей в самом Афганистане. Москва реагирует на ситуацию, происходящую в регионе. Происходящее в Афганистане дает как угрозы, так и новые возможности для российской политики. Поэтому России нет нужды выносить какие-то категорические суждения. Москва обладает сегодня определенной роскошью подождать того, что будет происходить в Афганистане, и, исходя из этого, выстраивать свои отношения как со странами Центральной Азии, так и с другими соседями Афганистана на двухсторонней основе и на многосторонней основе.
Григорий, а помимо Российской Федерации, еще какие страны, я имею в виду западного мира, признают в талибах объект для переговоров? Что бы это и так далее?
Ну, не объект, тогда уже субъект.
Субъект, да,
процесса,
давайте про субъект.
То есть равного в определенной степени. Мне кажется, сейчас мы уже живем в той реальности, когда Соединенные Штаты продемонстрировали свою политику, что они видят в талибах контрагента для переговоров. Мы видели эти встречи, мы видели, собственно, ту самую сделку, которая была продекларирована еще Трампом с талибами. Поэтому это не шаблонная ситуация, конечно, но тот успех, который достигли талибы, это одно. Другое дело, удастся ли им его сохранить. Если им удастся его сохранить, то тогда мы вернемся ровно на 25 лет назад, 96-й год, когда после того, как талибы первый раз взяли Кабул, их, конечно, официально, дипломатически признали и установили с ними отношения только три государства. Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Да. Но так или иначе, международные структуры Организации Объединенных Наций вынуждены реагировать на ситуацию в Афганистане, контактировали с талибами, и в дальнейшем эти контакты расширялись. Ситуация, если талибам удастся сохранить свое единство после победы над правительством Гани, после того, как исчезнет общий враг в лице США и в лице этого правительства, который их до этого заставлял забывать о своих разногласиях, если им это удастся, то тогда, конечно, их будут по факту, может быть, не де юре, но де факто их признавать в качестве автора и с ними будут говорить. Если же им не удастся преодолеть разногласия, и страна вновь окунется в внутренние разногласия уже между бывшими структурами движения талибов, а оно внутри очень неоднородное, и там есть угрозы определенных расколов, то тогда, в общем-то, ничто не мешает сохраниться статусу кво, при котором при необходимости им будут давать определенного рода подачки, с ними будут говорить, а так в целом к ним будут относиться по-прежнему.
Григорий, еще такой момент. Вот в российском МИДе говорят, нет ни одного факта, подтверждающего, чтобы талибы угрожали союзникам Москвы в Центральной Азии. Допустим, но только ли важны обещания не выходить, обещания со стороны запрещенного Талибана не выходить за пределы Афганистана, и не учитываются при этом установленные внутри уже государства правила, которые не соотносятся с Конвенцией ООН и правами людей, как то там, значит, девочки с 12 лет сексуальное рабство, побивание камнями, закон шариата, ну и так далее, там подобное по списку.
Ну, во-первых, я здесь могу апеллировать к словам спецпредставителя президента Кабула о том, что если вы отъедете на несколько километров от Кабула и, собственно, окажетесь в деревне, которой никогда не было власти талибов на протяжении последних 20 лет, вы найдете весь этот полный набор нарушений прав человека в западном понимании, о котором вы только что сказали. И от талибов это никак не зависит, абсолютно. Мы имеем определенное общество, мы имеем определенные элементы, которые здесь не зависят от политической структуры талибов. Да, талибы что-то хотят построить, закрепить, сохранить, но не они являются первопричиной этой разности подходов к пониманию, в том числе, прав человека. Что касается позиции России, то здесь хочется акцентировать внимание, что да, Россия призывает не торопиться с принятием решений, но, с другой стороны, на территории Центральной Азии в последние месяцы проводятся военные учения стран ОДКБ и России, Таджикистана, Узбекистана, которые направлены на то, чтобы выработать определенные механизмы, отработать механизмы реагирования на возможные военные угрозы со стороны Афганистана. Опять же, эти угрозы могут быть не связаны напрямую исключительно с талибами, поскольку на территории страны продолжают действовать структуры, такие как Исламское государство,
запрещенные,
запрещенные региональные организации фундаменталистского толка. И они могут, в общем-то, спокойно действовать на территории Афганистана, так же, как они действовали в 90-е, до 2001 года.
Понятно.
И для них, конечно, Центральноазиатский регион – это направление для экспансии, для борьбы. И вот это угроза уже непосредственно. И о них, об этих структурах, как об угрозе, Российская Федерация говорит вполне откровенно, вполне четко, и здесь позиции никак не меняют.
Спасибо большое, Григорий. Принято. Григорий Лукьянов был с нами, старший преподаватель Департамента политики и управления Национального университета Высшей школы экономики, востоковед. Виталий спрашивает, каково влияние стран Персидского залива на террористов из Талибана? Ну, просто, вот, во-первых, те страны, которые признают Талибан, уже Григорий и сказал, вы сами в Википедии можете об этом прочитать, это, соответственно, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, в Катаре присутствует политическое крыло Талибана, плюс Пакистан, который признает Талибан. Так, а что еще? Талибы спокойно вошли в Кабул как раз по договоренности США и Пакистана. Вы знаете, вот по поводу договоренностей США, возможно, вы ошибаетесь, потому что если вспомнить заявление самого Байдена или главы Госдепа Блинкина, они говорили, когда выводили американский контингент, они говорили, да нет, мы не ожидаем в ближайшее время падения Кабула, у них 300-тысячная армия, поэтому они смогут сами справиться, а мы оставим своих консультантов. Вот. Хотя неоднократно, конечно же, их критиковали за такую самоуверенную позицию и критиковали за то, что они оттуда не вывозят переводчиков, агентов, которые на них работали, и тем самым отдают этих людей, там, значит, у этих людей возникает угроза жизни, и так как они работали на американцев. Так, была информация, что запрещенный Талибан победил афганский вилайят запрещенного исламского государства, говорит Виталий. Была такая информация, но мы понимаем, что вот этих группировок довольно много, особенно на севере Афганистана, поэтому там есть и запрещенный ИГИЛ, там есть запрещенная Аль-Каида, там множество других каких-то запрещенных организаций, поэтому говорить об однозначной победе, ну, пока, видимо, не приходится. И другое дело, скорее всего, и внутри этих структур ведутся, скорее всего, какие-то переговоры, какой-то торг и так далее. Провал внешнеполитического ведомства его руководителя Блинкина, полнейший непрофессионализм, где эксперты по Афганистану, где аналитика, Блинкина в отставку. Он должен был доложить Байдену о последствиях вывода войск, говорит Адам. А вы думаете, не просчитывали такой вариант? Есть вероятность, что не просчитывали такое скорое падение Кабула, такое скорое падение Афганистана и такое бегство руководства государства с чемоданами и вертолетами, набитыми деньгами. А то, что рано или поздно государство действительно падет и Талибан возьмет власть, я думаю, что этого даже никто не отрицал. В «Умных парнях» эту тему тоже обсудим, но нам надо с вами двигаться дальше. Я напомню, что Талибан все-таки запрещенная в России организация. Мы должны это говорить, вот, чтобы не было вопросов у Роскомнадзора.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сотрудники управления К Федеральной службы безопасности в Петербурге 15 августа задержали начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Россыпало. Отмечается, что в момент задержания подозреваемый брал взятку, то есть взяли его с поличным. Известно, что у Россыпало, проработал в указанной должности около года. Подробности о его достижениях на посту не приводятся, но в настоящий момент в отношении начальника антикоррупционного отдела возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей «Получение взятки в особо крупном размере». Дополнительно указывается, что следствие намерено запросить у суда заключение этого человека под стражу. В начале мая по подозрению в получении многомиллионной взятки был задержан директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Сергей Аганезов. Но здесь, конечно, интересна личность вот этого человека, которого задержали. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, очередной чиновник, очередной борец с коррупцией и в очередной раз попался на коррупции. А почему так получается?
Ну, не потому что ситуация в таможне, я с 1994 года занимаюсь этой проблематикой, она не меняется практически. То есть условия для коррупционных рисков высоких, они остаются. То есть что такое коррупционные риски? Да, это риски, созданные процедурами. То есть процедура позволяет зарабатывать деньги.
Так.
Коррупционным путем. А многократно говорили, многократно предлагали изменить процедуру. Понятно как. Понятно зачем, понятно почему. Но, наверное, тем, кто эти процедуры исполняет, а точнее, кто зарабатывает на этих процедурах. А в основном это все-таки бывшие силовики приходят в таможню, там больше половины сотрудников. Сначала ловят, а потом приходят долавливать. Вот. И дальше происходят подобные истории. Почему вот направление в таможне, особенно без коррупции, остается коррупционно емким? Ну, поскольку ты контролируешь всех сотрудников. Да, надо понимать, что все сотрудники находятся под твоим контролем, и ты можешь влиять на решение. Да, это к тебе могут прийти, и того могут порешать какие-то вопросы.
Нет, одно дело можно прийти и порешать вопросы, а другое дело, что считать коррупциогенностью в части, например, непонятности законов и так далее. То есть можно наверняка.
Конечно.
Так.
Конечно, там есть вилки, там существует достаточно регулирование такими актами, как письма. Это не нормативные акты. Да, там есть определенные игры при принятии решений, при определении таможенной стоимости. Ну, самое простое, что начинается? Таможенная стоимость, да? Вот сколько мы говорим, что процесс должен быть понятный. Да, вот каждый раз придумывается новое письмо, появляется. То есть все это регулирование, а что это регулирование, это деньги. То есть ты можешь заплатить за один груз, предположим, 1000 рублей, но при этом, если договориться, там, найти маленькие лазейки, что этот груз у тебя не совсем тот, который есть, да, а вот он у тебя не японский, а новозеландский, да, или китайский, да, или еще вьетнамский, тогда ты заплатишь дешевле. Все эти игрища, они остаются, причем самое главное, их знают все.
Так.
Кто глубоко профессионально в тему, тем более я докладывал в свое время на коллегии ФТС, будучи членом экспертного совета, я говорил, давайте мы не будем вдруг компостировать мозги. Я так и сказал, что мы можем в течение полугода навести порядок, изменив процедуры. Сделав процедуру понятной. И нас называют какие процедуры. Люди, которых я знаю там, уже больше 20 лет, сидели, они прекрасно понимают, они соглашаются. Понятно, о чем мы говорим.
Но все-таки...
Почему не меняется? Потому что у нас... Идеология простая. То есть таможня дает сначала план, она план выполняет. Ну, а дальше, я уже говорил коллегам сегодня, дальше детишка на молочишка.
Кирилл Викторович, но по идее мы же допускаем, что все равно приходят туда люди на эту должность с целью действительно там заработать прежде всего детишкам на молочишка, как вы говорите.
Конечно. Вот. Их там ставят больше того. Ты так просто не придешь. Ты больше просто так не придешь, там определенные условия команд, которые играют на этой поляне. Это бизнес.
То есть от него избавились?
Конечно.
От него избавились, потому что он был не нужен, или потому что он пересек двойную сплошную, или что?
Нет, здесь борьба, понимаете, вот да. У нас такая квазиполитическая борьба. Значит, есть разные люди, есть разные подходы. Есть честные правоохранители, которые раскапывают ситуацию. Есть группы влияния. В том же самом силовиках, да, которые как-то между собой не дружат, да? Вот. Девочки, против кого дружим? Это же великая фраза, да? Вот. Вот здесь вот эти вещи, они всплывают на таком уровне, всплывают именно из-за этого. То есть на таком уровне они всплывают именно из-за этого. У нас были примеры, когда совершенно честные, и мы сами отставили таких людей. На Дальнем Востоке у нас был бывший пограничник. Значит, известная история, она виражила СМИ, который пытался противостоять там контрабанде в начале 2000-х годов. Вот. И боевой офицер, все. Ну, вытащили в конце концов, его помиловали, оправдали, там, все. Но к сожалению, таких случаев немного. В основном люди затягиваются в этот бизнес, он на вид становится очень сладким. И очень высокодоходным.
Для у нас прям 1.5 минуты осталось, Кирилл Викторович. Здесь важный момент. Для государства дороже, по факту, разворошить это таким образом и, скажем так, систему отстроить, чтобы там вообще мышь не проскочила? Или дороже все-таки обходятся вот эти вот коррупционные дела? Вот здесь важно понять.
Конечно,
ценность...
коррупционные потери огромные. Коррупционные потери, да, они огромные, потому что систему выставить за полгода, изменив определенные процедуры, не просто возможно, это нужно делать.
Так.
Да, понятно всем. А тогда доходная часть значительно возрастет. Часть таможников уйдет, кто уже такой пример был при Иване, был такой представитель, кто начал выстраивать систему. Вот. А здесь будет уходить, потому что приработка не будет, но платежи значительно возрастут.
Понятно.
И тогда это пример, причем пример даже, который в 2008 году был, а после кризиса. Какие примеры были?
Да, спасибо большое, Кирилл Викторович. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Советник Байдена по нацбезопасности заявил, что никто не ожидал, что города в Афганистане падут так быстро. Минобороны Узбекистана тем временем подтверждает инцидент с крушением самолета афганских ВВС. Там летчики живы остались, они сейчас в больнице находятся. Только этапультироваться успели, то ли все-таки жесткая посадка была. Так, космонавты из ЧП с наукой, а вы помните, когда самозапустились двигатели модуля, могут испачкаться в гептиле снаружи Международной космической станции. Такое заявление сейчас начнем, посмотрим. А, это следует из переговоров экипажа МКС с Землей, транслируемых НАСА. Вот, Ария Новости это все ретранслирует. ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства. На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан, Удмуртия, а также в Забайкальском крае, Краснодарском, Красноярском, Пермском и в ряде областей, в том числе и в Москве, во взаимодействии подразделений госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения. Григорий Шухман с нами, участник разработки ГОСТа на камерах видеофиксации. Григорий Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Скажите, пожалуйста, это следующий шаг в развитии науки и техники или это какие-то параллельные процессы? Зачем нужны дроны для правил дорожного движения?
Это параллельный процесс, потому что чем отличаются стационарные мобильные комплексы от дронов? Они, стационарные мобильные комплексы автофиксации, которые привычны водителям, они стоят в известных местах и фиксируют только то, что в зоне их видимости. В отличие от них, дроны, они могут находиться в любом месте трассы, которую они контролируют, и контролировать опасные нарушения, типа выезда на встречную полосу, где это запрещено. При этом речь идет не об автоматической фиксации вынесения штрафа собственнику транспортного средства, а о том, что материал фиксируется и передается инспектору, который располагается далее на трассе, и он уже останавливает конкретную машину и предъявляет этот материал, то есть наказывает именно того водителя, который нарушил.
Так, здесь важно понимать еще, каковы правовые основания и вообще оформление работы беспилотников на дорогах.
Но с точки зрения закона, это обычная видеосъемка, которая...
Угу. Григорий Моисеевич? Ой, куда-то делся Григорий Моисеевич.
Алло,
да, вы здесь. Меня? Да, зафиксируйте, пожалуйста. Это обычная видеосъемка, как что, как камера стационарная?
По делу в административном решении, то есть...
Ой, Григорий, давайте мы вам перезвоним, попробуем сейчас, потому что связь плохая. Применение беспилотников, как говорят, наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с чем? С выездом на полосу встречного движения, с пересечением дорожной разметки, также для информирования нарядов ДПС и дорожной ситуации, превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения. К соблюдению правил дорожного движения. Это вот перечень. Да, Григорий Моисеевич, пожалуйста. По поводу юридического оформления такой работы, да.
С точки зрения закона, видеозапись дрона, она ничем не отличается от видеозаписи, которую, допустим, инспектор проводит на свой телефон и так далее, на средства фиксации. Это объективное доказательство, которое показывает конкретную машину, которая нарушает конкретное... либо разметку, либо еще что-то, и сверху это очень хорошо видно. Главное, чтобы был виден номер машины, и видно было, что именно нарушено. А далее это обычная работа.
А, интересный момент, а кто управляет этим дроном?
Управляет, очевидно, судя по сообщению, сотрудники Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии, которые в сцепке работают с сотрудниками ГИБДД, да. И, соответственно, на каком-то взятом участке. С вашей точки зрения, все-таки эффективность какова здесь? И может ли это все быть распространено на территории России в целом?
Ну, эффективность достаточно велика, потому что дрон, он может контролировать любой участок трассы, и сверху отлично видно, когда какая-то из машин начинает нарушать правила дорожного движения, допустим, выезжает на встречную полосу, там, где запрещено. Угу. Соответственно, приблизившись к этой машине, чтобы было видно ее номер, этот материал фиксируется, передается инспектору, и инспектор останавливает именно, повторюсь, именно того водителя, который нарушил, То есть речь идет о наказании собственника.
Ну, понятно, да, водитель, который нарушен, потому что, видимо, потом сигнал все-таки передается от того поста, который запускает этот дрон совместно с Росгвардией, а потом, соответственно, перехват идет к следующему посту. Ну, видимо,
да, каким-то таким образом. Да, соответственно, тут уже не идет речь о том, что ограничено штрафом, как при автофиксации. Тут может быть и лишение, если статья предусматривает эту норму.
А лишение прав. Ну, понятно. Ну, там, да, правда, все равно все-таки это делается по суду. Спасибо большое, Григорий Моисеевич. Григорий Шухман был с нами, участник разработки ГОСТа на камерах видеофиксации. Как вам эта идея? Едете вы, едете, а за вами вдруг жужжит что-то, или над вами жужжит что-то. А это дрон, который запускается для мониторинга дорожного движения. Просто вот интересно, если дроны так эффективны при мониторинге дорожного движения, насколько эффективны дроны при мониторинге ситуации с пожарами в лесах? Но это, правда, другая тема, но просто интересно, что вот беспилотники начинают активно использовать. В данном случае ГИБДД работает в сцепке с Росгвардией, Росгвардия запускает, ГИБДД отслеживает. И как дальше? 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Ну, честно говоря, должна быть как видеофиксация.
Так.
И, а это дает право инспектору воспользоваться, некоторым инспекторам, извините, воспользоваться.
Чем?
То есть, лишнее получение денег.
В смысле? Так вы не давайте, они не будут получать деньги. Вот и все.
Так я
проблемы
с вами согласен, но многие напуганы этим.
И что?
Как и что?
Ну, это не освобождает от знания того, что грозит за взятку.
В виде фиксации там ситуация такая.
Какая?
В виде фиксации там штраф только налагается, а отобрать права пока еще нет. А когда инспектор оформляет это, то тут уже лишение прав идет.
Так а дрон-то тут при чем? Он и так может остановить.
Фотофиксация передает это инспектору, а инспектор как захотел, так и воспользовался.
Он не может как захотел, так и воспользовался, просто потому что вы можете не согласиться с протоколом. И дело потом, спасибо большое, и дело отправляется потом в суд. Ну, правда. Вот, я с уважением отношусь к вашей позиции, но вот эта история будет больше денег, просто потому что люди боятся и будут давать деньги. Так вы не давайте, вас что, расстреляют за это или что будет? Ну, правда, ну что будет? Мне однажды сотрудники ГИБДД в спорной ситуации сказали, и плачущий ребенок был, видимо, считали, что это психологическое давление какое-то. Ну вот у вас ребенок плачет, а вы из шинного монтажа, да, а сколько стоит ваше колесо? 5000. А вы нам 2 колеса в полис заверните, и мы вас отпустим. Я говорю, не буду я вам что-нибудь заворачивать в полис, пишите протокол, вот и все. Сразу все, и исчезли, уехали куда-то, отпустили и так далее, понимаете, в чем дело? Да, но думали, что я испугаюсь, вот и все, а я не испугался. Ну, поэтому и вы не бойтесь, а что бояться-то? Я про дрона вас в данном случае спрашиваю, а вы сразу начинаете апеллировать к тому, что это будет дополнительный повод для сбора денег. Так не давайте ни повода, ни денег, в конце концов. Самим деньги нужны разве? Нет? 7373948, телефон прямого эфира. Я поражен, лимонадный уксус пишет. Есть еще чайники, которые боятся вымогательства от инспекторов. Вы знаете, я этот страх понимаю. Он, конечно, иррациональный. Мне тоже иногда кажется, что если меня сотрудник ГИБДД остановит, то это расстрел как минимум. Вот. Но по факту с этим страхом нужно работать. Понимаете, мы живем в эпоху новой этики, в конце концов, где нужно очень чутко к себе относиться. Но при этом есть очень много специалистов, которые могут помочь вам справиться с вашим страхом. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр.
Александр, пожалуйста.
Вот у нас очень много хватает карательных мер, да?
Так, вот, конечно, мы любим пороть и карать, естественно.
Да, и понимаете, вот это придумывается, чтобы отнять деньги.
Ну.
А вот если бы вот они вот все это придумали, все эти изобретатели, как избавиться от пробок?
От пробок.
Вот это было бы дело.
В смысле?
Большое.
Так подождите.
Все могут.
Нет, подождите. Во-первых, никто у вас не собирается деньги отнимать. Просто-напросто вы не пересекайте двойную сплошную. Вот. Не проезжайте на красный свет. Что там еще? Не выезжайте на обочину, в конце концов. А плюс я вам просто напомню, что видеофиксация в Москве, которая настолько развита едва ли не лучше, чем во всех остальных городах нашей страны, используется в том числе для мониторинга ситуация на дорогах, чтобы потом, через некоторый промежуток времени, принять решение по разгрузке той или иной улицы, по перераспределению потоков, по строительству эстакады, например, тоже, кстати. Вот, и камера видеофиксация, она для этого. Нельзя сделать так, что, а мы не будем применять эту технологию, потому что это выкачивание денег. Если кто-то решит принять ее, применить ее для этого, он будет ее для этого применять. Но видеофиксация — это просто инструмент. В данном случае в руках Росгвардии и ГИБДД это инструмент для того, чтобы выявлять административные правонарушения, как то выезд на полосу встречного движения. Не надо выезжать на встречную полосу, не надо, но люди упорно выезжают на встречную полосу, да. Чем плохи дроны тогда, которые будут отслеживать выезд на встречную полосу? Другое дело, как дрон будет, например, фиксировать номер машины, которая выехала, вот это тоже большой вопрос, потому что тогда, наверное, должна быть какая-то взаимосвязь с другой камерой, как будет передаваться этот сигнал. Или он будет, оператор будет настолько искусно управлять этим дроном, что он потом, значит, опустится на уровень расположения госзнака, отфиксирует это все, передаст на следующий пост и так далее. Но это, опять же, нужно доказывать. Вы помните отношение суда к доказательствам, которые получены с помощью фото или видео или аудиофиксации. Неоднозначная история с этим. Поэтому с дронами, скорее всего, будет так же. Так, что там еще? Пересечение дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и еще превентивные меры воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения. Это ровно то, за что вы в том числе агитировали, насколько я помню. А почему у нас, как в Штатах, не ездят за нами просто спокойно машины ДПС? Ну, просто спокойно. Она никуда не едет. Никуда не спешит. Она просто едет вдруг за вами. Это психологическое давление? Конечно, психологическое давление. С целью чего? С целью того, чтобы вы себя вели на дороге как надо и не нарушали ничего? Конечно, да. Но вот есть такое психологическое давление. У Турции огромный опыт использования дронов. Неплохо бы Росгвардии перенять опыт наказания нарушителей ПДД 572. Вы знаете, наказание все-таки нарушителей ПДД – это прерогатива ГИБДД. Вот, а не Росгвардии. Так, жду появления на рынке электромагнитных пушек для водителей, для защиты, говорит Панк 13. А еще. Это засада для вымогания, говорит Маверик. Послушайте, если даже вы сталкиваетесь с вымогательством, может быть, даже и с домогательством, посредством дронов, вот, вы прекрасно понимаете, что этим можно каким-то образом управлять, и можно от этого отбиваться. Вот. Не руками-ногами, боже упаси, а законными методами, как то там. Не согласен с протоколом или докажите, или просто для начала составьте протокол. По моему опыту могу сказать, что это очень часто ставят в рамки особо ретивых сотрудников ГИБДД, которые вдруг хотят оказать психологическое давление. А ну-ка она нам в полис что-нибудь завернет. А она, зараза такая, не заворачивает ничего в полис. Значит, мы ее отпустим, потому что сами были неправы. Вот и все. Дело только в этом, конечно. Ну, а так мы с вами можем рассуждать очень долго на тем того, что и камеры повесили, чтобы выкачивать деньги. Но я вас уверяю, что в Москве есть люди, которые умудряются ездить каждый день на машине и не получать ни одного штрафа. Хотя камер у нас очень много.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Филипп, все в нашей жизни для выкачивания денег. Я вас уверяю, и деньги тоже для выкачивания денег. Это беспрерывный процесс. В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только государственным клиникам. Известия об этом пишут. Уточняется, что обращаться могут вот к этим вспомогательным репродуктивным технологиям зарегистрированные в браке пары и одинокие женщины, то есть одинокие мужчины вне поля правового. Кроме того, все они должны иметь российское гражданство. Вместе с тем, в пояснительной записке к законопроекту отмечено, что Россия относится к числу государств наиболее либеральным и наименее проработанным законодательством в области суррогатного материнства. Так, относительно дешевизны и отсутствие законодательных ограничений сделали страну центром репродуктивного туризма. Это все в пояснительной записке указал депутат Госдумы Сергей Миронов. Ну и в этой связи очередной повод нам поговорить о том, а как все-таки структурировать эту услугу, хотя многие считают, что это вообще запретить нужно. Карина Сагамонова с нами, председатель Совета Российской ассоциации репродукции человека, профессор, доктор медицинских наук. Карина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а важна ли здесь, в принципе, форма собственности? Если и так, у нас было очень много нормативных актов, в кодексах это все было прописано. Кто может обратиться за услугой, каким образом она оказывается? Но при этом мы помним дело репродуктологов и все, что за ним последовало.
Спасибо большое, Евгения, потому что здесь как-то подмена понятий. Угу. Когда Государственная Дума начала говорить о суррогатном материнстве, во-первых, суррогатное материнство – это медицинская помощь. И во всех добросовестных организациях Российской Федерации, медицинских организаций таких более 200, из частных формой собственности – это 70% из этих организаций. Во всех добросовестных организациях все осознают, что это медицинская помощь, которая выполняется на основании федеральных законов, на основании постановлений правительства, на основании приказов Минздрава Российской Федерации. Второй момент. То, что касается иностранных граждан, оно отдельная тема, никогда не проходила, точно так же, как наши соотечественники лечатся в Израиле, в Германии, в других странах мира. К нам приезжают за другими видами медицинской помощи иностранные граждане. Поэтому вот для того, чтобы не было подмены понятий, медицинский туризм – это вообще понятие очень сложное, потому что в любом случае это медицинская помощь. Так. А куда обращается гражданин Российской Федерации, гражданин другого государства? Это, наверное, у него есть какие-то обоснования, он ищет качественной медицинской помощи, высокоэффективные методы лечения и клиники. Поэтому разделим эти понятия. Да. Но важно почитать пояснительную записку Сергея Михайловича Миронова о запрете или ограничении оказания медицинской помощи ВРТ в частных медицинских центрах. Страшно то, что политик такого уровня, ну, я не думаю, либо так плохо подготовили им это письмо, что он не понимает, что речь идет по дискриминации, по федеральному закону, по Конституции. Важно понять, что нет ни одного обоснования, а на каком основании должен быть запрет ВРТ в частных медицинских центрах. Более того, надо понимать, что именно частные медицинские центры 35 лет назад привезли в Россию высокотехнологичную инновационную методику, которую развили. С этого момента появилось множество совершенно центров очень высокого, достойного уровня. На сегодняшний день по количеству циклов ВРТ мы первые в Европе. И это говорит о том, что наши врачи работают усердно. Более того, эффективность программ ВРТ в России выше даже, чем в европейских странах.
Но это видимо, и напрягает с учетом того, что видимо, говорит что-то...
Да. Видимо, может быть, это какая-то другая проблема, не связанная с нами, но тогда она противоречит тому, что хочет государство, лично президент, государство. Угу. Какие ставят задачи? Ставят задачи за высокие технологии, за инновацию, за развитие частных форм собственности в любых сферах.
Ну, как говорят, прикрыть так, лавочку по торговле детьми. Вот так это называется. Потому что иностранцы едут сюда.
Торговля детьми. Давайте начнем с того, что если в какой-то сфере, в любой, не только в медицинской, есть нарушения законов, приказов, постановлений, есть какие-то более серьезные нарушения, то вы меня простите, там это компетенция правоохранительных и надзорных органов. Значит, необходимо работать с теми нарушителями, пресекать эти нарушения и ничего другого.
Карина Юрьевна.
А при чем здесь все добросовестные медицинские организации?
Карина Юрьевна, прям стоят на букве... у нас прям минута осталась, а здесь очень важно понять. Смотрите, так как это... Этот вид медицинской помощи получил большее распространение у нас через частные организации. О чем это говорит? Государственным клиникам это дорого, невыгодно, очень много бумаг в связи с тем, что это бюджетное учреждение. С чем это связано?
Это известный факт. Любые частные коммерческие организации в разных сферах, они выживут только тогда, когда они будут подхватывать новые инновации, технологии и давать передовой опыт. Позже в государственные клиники пришли программы ЭКО. Да, лучшие специалисты, сконцентрированные. Я не хочу обидеть своих коллег. Очень много коллег высокого уровня и в государственных клиниках. Но костяк 70% коллег работают, те, кто эти программы от кирпича, от нуля привозил, работал, сам обучался в Европе, в Америке, то есть вез эти технологии, потому что это заимствованная технология. Сформировалась школа из этих людей. Угу. И позже государство стало наделять государственные учреждения такими же центрами, куда пошло более молодое поколение, практически наши ученики, которые начали работать в государственных учреждениях, ну, за исключением федеральных центров, где эти медицинские центры уже существовали, но их всего было 4 в России тогда. Поэтому 70% это частные медицинские центры, 70% костяка высокотехнологичных специалистов, эмбриологов, репродуктологов выращены были именно в частных медицинских организациях. И потеря сейчас этого вида помощи для пациентов, она резко снижает качество, доступность медицинской помощи. И возникает закономерный вопрос, а зачем это все?
Понятно. Спасибо большое, Карина Юрьевна. Карина Сагамонова была с нами, председатель Совета Российской ассоциации репродукции человека, профессор, доктор медицинских наук, настаивает на том, что вот эта идея заниматься суррогатным материнством только государственным клиникам и убрать оттуда частные клиники, это все-таки она считает дискриминацией определенной. Так, а у нас дальше что? А, у нас дальше рубрика. Не рубрика, точнее, реклама, все о недвижимости. Давайте послушаем, потом у нас будут новости, пока стрим в Ютубе настраивайте, канал «Говорит Москва». Скоро вернемся.